микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о романе Тургенева «Дворянское гнездо» и о его главной героине Лизе Калитиной. Лиза, чьим прототипом, не лишне сказать, послужили сразу несколько верующих русских дворянок, самая известная из которых – сестра графа Льва Толстого Мария Николаевна, вследствие монахиня Шемардинского монастыря. Так вот, Лиза – единственная сознательно верующая героиня из числа тургеневских девушек. Откуда ж это в ней? Не отпростите же дуры матери, которая манерно крестится и скучает во время молебна, и даже не от умного и делового отца, непробиваемого прагматика, у которого, тем не менее, хватило ума представить к Лизе взамен француженки, гувернантки, воспитательницу из народа, которая и пристрастила ее к православию. Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, читаем мы в одной из глав. Но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок. Черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина. Только глаза у ней были не отцовские. Они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть. Смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась нечасто, но почти всегда недаром. Помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Отца она боялась. Чувство ее к матери было неопределенно. Она не боялась ее и не ласкалась к ней. Впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывала Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск, прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой. Или, важно поднявшись светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки. Мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, жития отшельников, угодников Божиих, святых мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, и царей не боялись, Христа исповедовали. Как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались. Как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтофиоли?» – спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы. Агафья говорила с Лизой важно и смиренно. Точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала, и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене. Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими, Марией или Дмитриевной, самим ли Калитиным. Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой. Девица Моро ее сменила. Но легкомысленная француженка своими сухими ухватками и восклицаниями не смогла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась со своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему. Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, теткой Лизы, когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей поневницы не нравилось нетерпеливой самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась. Да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны. Не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво. Особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил. Без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепиано, но только один Лем знал, чего ей это стоило. Читала она немного, у нее не было своих слов, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца. Он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она, покойно, неторопливо. Так достигла 19-летнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движении высказывалась невольная, несколько неловкая грация. Голос ее звучал серебром нетронутой юности. Малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности. Она любила одного Бога, восторженно, робко, нежно. Такова была Лиза. Конец цитаты. Примечательно, что все эти свойства, с такой наглядностью представленные автором, не от отца с матерью, но от простой крестьянки, заменившей ей обоих. Сюда же можно было добавить и влияние упомянутой тетушки Марфы, православно верующей, как ни странно, дворянки, в минуты откровения, признающейся Лаврецкому в том, что у Лизы веры поболее, чем у них обоих вместе взятых. После этого читателю уже не странны чувства Лизы во время спора Лаврецкого с петербургским чиновником-западником, спора, касающегося реформирования якобы отсталой от Запада России. Его чиновника презрение к России ее оскорбило. Лизе в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала со старостой материнского имения, когда он приезжал в город без всякого барского снисхождения. Конец цитаты. Воспользовавшись упоминанием в этом фрагменте Лаврецкого, с этого момента мы сосредоточимся на развитии религиозности Лизы под влиянием любовного чувства, ибо роман дает нам полное основание для такого довольно неожиданного поворота. Прежде всего, хотя по замечанию Тургенева Лиза и Лаврецкий во время упомянутого спора поняли, что любят и не любят одно и то же, следующее замечание дает понять, что вряд ли что выйдет из этого, чтобы связать их воедино на всю жизнь. Водораздел, разделяющий верующую Лизу и тем самым связанный с некими глубинными основами русской, пожалуй, даже народной жизни, неверующего Лаврецкого, обронившего во время спора с приятелем фразу «меня с детства вывыхнули», и в котором, несмотря на все уверения Тургенева, на всю свою русскость и мать-крестьянку эти связи все-таки оборваны, разъединяет их Бог, вернее, отношение к Богу. Это разъединение явственно ощущается уже во время начального их общения в эпизоде в начале 17 главы, который мы сейчас прочтем. На другое утро, часу в 10, Лаврецкий сходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и перчатках. «Куда вы?» – спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «А разве вы выходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», – проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать». «Да послушайте», – прибавил он. «Вы идете в церковь. Помолитесь, пожалуйста, за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», – сказала она, прямо глядя ему в лицо. «Я помолюсь и за вас». Вопрос, приходило ли Лаврецкому хотя бы раз в голову помолиться за Лизу? В тексте романа нет никаких намеков на это. Зато есть очень красноречивое авторское замечание в конце 35 главы, описывающее разрыв героев. Лаврецкий до утра не мог заснуть и всю ночь просидел на постели. В тупом ли состоянии, мечтая ли, горюя ли, об этом можно только догадываться. А вот о Лизе сказано прямо. И Лиза не спала. Она молилась. Есть, правда, в романе эпизод, который можно было бы счесть актом совместной молитвы. Хотя, как мы сейчас убедимся, и здесь возлюбленные пребывают в разных плоскостях. Он нашел в ней перемену. Она стала как будто задумчивая. Попеняла ему за его отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедне. На другой день было воскресенье. «Ступайте», — сказала она прежде, чем он успел ответить. «Мы вместе помолимся за упокой ее души». За упокой души жены Лаврецкого, которую ошибочно считают погибшей. Потом она прибавила, что не знает, как ей быть. Не знает, имеет ли она право заставлять Паншина, Долия, ждать ее решения. «Почему же?» – спросил Лаврецкий. «Потому», – сказала она, – «что я уже теперь начинаю подозревать, какое это будет решение». Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев. На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя и не обернулась к нему. Она усердно молилась. Тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась и за него. И чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота, стены сводов – все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу. Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов. Он без слов даже не молился. Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслом своим – повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения. Это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Обратим внимание на этот момент чисто западного восприятия. Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела», — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души». Она все так же тихо молилась. Лицо ее показалось ему радостным. И он умилился вновь. Он попросил другой душе покоя, своей прощения. Они встретились на паперти. Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе. Пестрые платья и платки женщин. Колокола соседних церквей гудели в вышине. Воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался. Легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент Лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, раздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой. В одном только они расходились, могли прочесть мы ранее, но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Упование, конечно, вполне простительное для юной девушки, но несомненно и то, что это одно их разделяющее перевешивает все то, что их объединяет, вместе взятое. И Тургенев интуитивно это понял, когда пришлось сочинять финал, и даже раньше. Он чувствовал, Лаврецкий имеется в виду, было что-то в Лизе, куда он проникнуть уже не мог. Читаем мы на одной из страниц, описывающей самый разгар их романа. Но это художественное прозрение, происходящее от русскости, начало работать уже и в цитируемой главе в середине романа, в эпизоде «Признание в любви Лаврецкого Лизе». «Что с вами?» – промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. «Он понял, что значили эти слезы. Неужели вы меня любите?» – прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» – послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю», — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Власти, которой не признает над собой Лаврецкий. Отмечу походя еще одно подтверждение причины разобщенности влюбленных, помимо веры в Бога. Это именно тот гнилостный Запад, которому всей душой предана жена Лаврецкого, и влияние которого подспудно испытал он сам. Если кто сомневается в высказанном предположении, пускай еще раз вспомнит, кто и как воспитывал героев, а также жизнь Лаврецкого после воспитания, сбившего его схождение в русской колее, которой он был предназначен, и что, кстати, признает он сам, о чем мы еще будем говорить. Так что есть основания думать, что причины любовной драмы Лаврецкого и Лизы отнюдь не внешние. Причины их в несочетаемости двух мировоззрений – русского православного, хранительницей которого выступает Лиза, и атеистически западного, выразителем которого поневоле является довольно инертный герой. Об этом более подробно мы будем говорить в следующей передаче.